страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Четверг, 27 июня, 10 часов утра в Москве. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу Неемии. Я постоянно об этом говорю, я буду об этом говорить, потому что важно об этом говорить, и для меня, и для вас важно об этом говорить. Я вижу, как Господь ведет вас, друзья, в том, какие вы комментарии присылаете, в том, о чем вы спрашиваете, в том, о чем вы беседуете в чатах во время этих наших встреч. И на самом деле это здорово, потому что своими комментариями вы не только подводите итог того, что уже было сказано, но также и говорите, и подводите нас к тому, о чем еще предстоит нам беседовать. И на самом деле это тоже подтверждение сущности Божьего Слова, потому что одна из проблем, которая у нас с вами бывает, проблема в таком повседневном чтении Библии заключается в следующем. Мы воспринимаем Библию как какое-то такое лоскутное одеяло. Христиане, да, даже христиане. Не христиане, это отдельная история. А вот христиане приходят в церковь, слушают проповедь, причем неважно, какая это церковь, православная, католическая, протестантская, они слушают, или мы слушаем, фрагменты. То есть вот сегодня проповедник говорит об этом, завтра об этом. Меня сейчас поправят и скажут, в некоторых церквях проповедуют по книгам Библии от начала до конца. Да, во-первых, это именно по книгам Библии, не по всей Библии от начала до конца. А во-вторых, даже когда проповедуют по книгам Библии, далеко не все мы ходим в церковь каждое воскресенье. Какие-то вещи мы пропускаем. И еще, поскольку проповеди просто каждое воскресенье, по книгам Библии проповедовать очень сложно, в том плане, что все равно приходится за воскресенье целую главу, потом после недельного перерыва человек все забывает или многое забывает, не получается как-то сосредоточиться. Я знаю про одного пастора, не уверен, так это на самом деле или нет, слышал я про этого человека, который стал пастором церкви, пришел туда и начал серию проповедей по книге «Евангелие от Луки». И вот он был пастором церкви 7 лет, он проповедовал по Евангелию от Луки каждую неделю, кроме праздников, и в конце, когда ушел с пасторства этой церкви, дошел до 9 главы книги от Луки. Я, конечно, понимаю, что человек углубился в книгу, церковь он утомил. То есть тут очевидно одно из двух. Либо ты утомляешь церковь и углубляешься в книгу, либо ты бежишь, делаешь это лоскутное одеяло. У нас же с вами есть возможность за эти 5,5 лет читать Библию от начала до конца, чем мы с вами занимаемся, читать ее от Бытия до Откровения, говорить о каждой книге, о каждой главе, почти о каждом стихе, не совсем о каждом. Все-таки кое-что мы пропускаем по разным причинам, но возможностей в этом плане у нас больше, поскольку у нас передачи, которые выходят 5 дней в неделю, то есть каждый рабочий день. И поэтому те письма, которые вы пишете, те споры, те беседы, которые у вас идут, они, в общем, совершенно четко сосредоточены на библейском тексте. Например, вчера были подняты две темы. Одна тема — это наша ответственность и то, что мы не должны быть камнем преткновения или соблазном друг для друга. Тут, правда, начали с того, что это часто, очень часто так ставят вопрос. Это неправильно, но действительно часто так ставится. Начали с того, что женщина — камень преткновения или соблазн для мужчины. Если бы женщины не соблазняли мужчин, они бы не соблазнялись. Читали мы это все. Это все, конечно, не так. Соблазнились бы мы и без женщин тоже. Я вас в этом уверяю. Точно так же и мужчины становятся соблазном для женщин, и они и сами умеют. Поэтому тут хорошо, в конце концов, подытожили, написали о том, что на самом деле каждый должен следить за собой, и каждый должен следить за своими отношениями с Богом. Сведение к тому, что кто-то кого-то соблазняет. Да, с одной стороны, есть библейское слово, и Игорь Феденков нам это напоминает, «Горе тому, через кого приходит соблазн. И он уточняет, он усиливает этот эффект. Игорь, я имею в виду, он пишет, нет, несчастье, горе. Да, но при этом каждый отвечает за себя, каждый отвечает за то, чтобы ходить с Господом. Жанна напоминает в связи с этим, так давайте будем теми, через кого это горе не будет приходить к другим. И вот тут мы подходим ко второй теме вчерашнего нашего эфира. Это наша ответственность. Собственно, за что мы отвечаем. И Людмила Алхамова начинает здесь в комментариях этот разговор. Она пишет, если не ошибаюсь, все зависит от нас, если этого захотеть. Что-то мне вспоминается песенка. Ой, я не помню, кто. Я уверен, что наш звукорежиссер знает, кто это пел. Я вот сейчас не помню. Голос помню такой хрипловатый. Только вот вылетел из головы чей. Напишите в комментариях, вот кто пел «Все зависит от Бога и немного от нас». Вот. Для вас, Людмила, получилось «Все зависит от нас и немного от Бога». Даже, в принципе, от нас. И дальше после этого вы начали разговор, друзья, вот как раз на эту тему. От кого же зависит? Кто же все-таки определяет? Вот в чьих это руках? Кирилл Христос напоминает все-таки как раз... напоминает все-таки как раз в эту тему о помиловании от Господа. Вот, значит, не все, да, не все зависит от нас. В любом случае, как Кирилл Христов здесь нам напоминает, помилование от Господа мы тут, в общем, добавить ничего не можем. И Сергей Ивлев пишет такую максиму, такую аксиому, которую нам давали, которую нас учили еще с советского времени. Свою судьбу мы строим сами. Вот не знаю. Насчет свою судьбу мы строим сами. Сейчас мы с вами к этому подойдем и будем с этим разбираться. Опять-таки, это история, с которой все мы так или иначе выросли. Вот, песня, которую я процитировал, как мне подсказывают, это Любе. Да, и спасибо большое, Ирина. Вот, предполагаю, что сейчас в комментариях тоже кто-то скажет, ну, давайте тогда что-нибудь другое комментировать. Вот, что здесь делать? Как здесь, собственно говоря, быть? И как разобраться вот с этим зависит от Бога, зависит от нас, в чьих это все руках и так далее. В гуманизме действительно вот эта мысль, которую Сергей здесь озвучил, о том, что все зависит от нас, она есть, от нее мы никуда не уйдемся, вот, не уйдем, не денемся. Так, сейчас здесь пришло... так, собралась прослушать ПСБ, а приложение Теос... Не работает, обидно. Сайт работает, неудобно, но неудобно слушать через сайт. Ой, значит, тут надо проверить, потому что у нас не работала трансляция в приложении под iOS. Вот, вчера, позавчера вроде бы она заработала. После эфира прослушаем, посмотрим, что там у нас с приложением происходит. Напишите, пожалуйста, если кто-то нас слушает сейчас через приложение, просто в приложении пришлите, пожалуйста, комментарии насчет того, что работает или не работает. Ну, как, если вы слышите это, то работает у вас. Напишите, в какой операционной системе вы. Ну, самый главный вопрос, если вы в приложении Теос, нас слушаете, у вас что, iOS или у вас Android? И это будет первый шаг для того, чтобы нам с этой проблемой разобраться. Так вот, мысль о том, что все зависит от нас, крушится очень быстро, разрушается очень быстро, когда мы задаем себе некоторые важные вопросы. Ну, например, насколько от нас зависит то, в какой стране, в какое время, в какой семье мы родились. Вот ни насколько от нас это не зависит. Значит, уже это некие данные, значит, уже далеко не все зависит от нас. Насколько от нас зависит то воспитание, которое мы получили, можем ли мы вот это как-то предопределить? А после какого-то момента можем, когда мы уже за это отвечаем. И то частично. Ну, например, представьте себе, что я лет в 15-16 захотел поехать в Оксфорд, а у меня нет ни таких денег, ни таких возможностей, и у меня нет каких-то исключительных возможностей, которые мне позволяют просто написать в Оксфорд, и в Оксфорде рады будут меня принять. Данных таких у меня нет. Соответственно, это не зависит. Дальше многие вещи действительно зависят, но не зависит еще одна вещь. Это время нашего ухода. Время нашего ухода из мира. Как многие-многие случаи показывают, Вот это нечто такое, что дано. Значит, получается, что... Да, и более того, оно не имеет права от нас зависеть. Да, тут больше того. Это вещь, которую мы... Это событие, которое мы под свой контроль в свои руки брать просто не имеем права. Поэтому, когда мы хвастаемся, все зависит от нас, говорим мы, это хвастовство. Причем хвастовство весьма опасное. Есть, кстати, такая повседневная форма этого хвастовства. Ну, например, человеку говорят примерно следующее. Ну что же, ты вот, да, ты уже предпенсионного возраста, у тебя нет возможности найти работу по специальности, ну что ж, все зависит от тебя. Иди переквалифицируйся, иди учись, иди делай еще что-то. И с одной стороны, он действительно может пойти переквалифицироваться, с другой стороны, далеко не все зависит от него. Есть вещи, которые, ну, вот, а куда переквалифицироваться? Да, пойдет он, например, китайский язык учить. Наверное, не пойдет. Пойдет он высшей математикой заниматься. Наверное, не пойдет. Не все уже зависит от него. Но, кстати, в данном случае вот эти две вещи, все зависит от нас, или все зависит от тебя, и иди переквалифицируйся, а они ведь не противоречат друг другу. Нет, не все зависит от меня, но я могу пойти и переквалифицироваться при этом. Они не исключают друг друга. Итак, одна история «все зависит от нас» — это не так. И не случайно Неемия начинает, и мы читали с вами, начали читать в прошлый раз, сегодня продолжим читать книгу Неемии, она начинается с молитвы. Он отлично понимает, что все зависит не от него. Есть другая точка зрения, которую иногда путают с христианством. Говорят о том, что все зависит от Бога, Бог все предопределяет, и мы в данном случае, ну, такие орудия в его руках. Он ведет нас, но, вообще говоря, все в его предопределении. И, соответственно, мы можем, в общем, просто расслабиться в том плане, что ничего делать по этому поводу не надо. Сегодня об этом как раз будем говорить. Почему я начал сегодня с упоминания о том, насколько в тему вы всегда пишете, друзья? Да потому что это как раз про сегодняшний выпуск. Неемия молится, причем он молится искренне, и мы сегодня вернемся к этой молитве, мы будем ее читать. Но сразу после этой молитвы он переходит к действию. Эта молитва не остается для него только молитвенной деятельностью. Он начинает разговор с царем, хотя там тоже интересно. Скорее всего, царь начал разговор с Неемией первым, когда Неемия еще не был вполне готов к этому разговору. Тоже будем сегодня об этом читать. Значит, что здесь получается? Идею о том, что вот есть некая судьба, есть некое предопределение, и, соответственно, все мы в руках этого предопределения, и назвать это предопределение нужно Богом, эту идею путают с христианством. Интересно, здесь комментарий. Ладно, потом почитаем. Вот, по поводу... Хорошо, вернемся к этому позже. А это не христианство, конечно. Это скорее греческая философия. Вот бездушное, и обратите внимание, это важно, бездушное предопределение. Вот некая просто сила, холодная сила, холодная рука, в которой мы все находимся. Это никак не Бог. Это греческая философия, к которой христианство имеет очень мало отношения. Теперь смотрите, что в христианстве. Это не история, когда все зависит от нас. И это не история, когда мы в некой бездушной, безличностной руке находимся. Это Бог, который направляет нашу жизнь, который имеет характеристики личности, потому что он и есть личность. Прежде всего, он праведный и любящий. Ну, то есть и то, и другое. Ну, потому что, если это просто некая направляющая сила, то о праведности и любви со стороны направляющей силы говорить не приходится. А Бог и праведный, и любящий. Но, направляя эту жизнь, Он требует от нас определенного действия. Он спасает нас по своей благодати и милости, но при этом мы ожидаем наград в соответствии с тем и соответственно тому, что мы делали в этой жизни. То есть есть и то, и другое. И вот книга Неемии. Иллюстрация того самого, о чем мы с вами сейчас говорили. Неемия, узнав от своих братьев о бедственном положении Иерусалима, мог сказать: так, ну-ка, народ, все быстро встали, пошли в Иерусалим. Тогда это было бы все зависеть от нас. Или вот все быстренько пошли к царю. Ну и что? Они пошли бы быстренько к царю, царь их просто перебил, и все. Мы дойдем с вами до книги Есфирь, и мы увидим, что, вообще говоря, к царю просто так прийти было нельзя. Тут сам факт, что, не имея виночерпий царя, давал ему этот доступ. И это замечательно, это действие Божьего провидения. Но идея «все зависит от нас» просто напоролась бы на непреодолимое сопротивление. Дальше. Идея «все зависит от Бога». Тут тоже была бы проблема, потому что Неемия мог бы сказать: ну, когда Господу будет угодно, вот тогда он и сделает это дело. Тогда он и восстановит город, тогда он восстановит стены. Что сделал Неемия? Он признает руку Божию, более того, он признает тот факт и объясняет тот факт, почему Бог допустил Израилю вот такое страдание. За что это? За что вот это вот поношение народа израильского, города Иерусалима, города Божия, по большому счету? Он это признает. И он говорит Богу: мы каемся, мы встаем на колени пред тобою. Это личное общение, это личное покаяние. А вот дальше он пойдет и начнет действовать. Проблема, ну, я бы сказал, не многих, но некоторых христиан заключается в том, что мы путаем бездействие с духовностью. Мы молимся, молимся, а делать ты когда начнешь? А вот поднимешься-то ты когда? А работать, в конце концов, ты когда будешь? Да, с молитвой, да, с той же самой молитвой, с упованием на Бога. Но вот, понимаете, и то, и другое. Была история, она достаточно известна, и я уверен, что я вам ее рассказывал, но я понимаю также, что присоединяются к нашим эфирам другие люди, и поэтому я ее повторю. Был такой известный британский миссионер в 18 веке, звали его Уильям Керри, в старых источниках Уильям Каррей, не путайте с другими Керри, которые известны сегодня в 21 веке, это был Уильям. Так вот, ему Господь дал желание идти и благовествовать в Индии, благовествовать Евангелие. А Индия тогда была британской территорией, но территорией, до которой Евангелие не дошло, и территорией, на которой много всякого нехорошего происходило. И вот, получив это откровение от Бога, получив это понимание, Уильям Керри решил заручиться поддержкой служителей, епископов тогдашней англиканской церкви. И он пришел на совет, на встречу епископов англиканских и сказал следующую вещь. Он говорит: Бог дает мне желание, Бог дает мне повеление идти благовествовать Евангелие в Индии, я хочу попросить у вас поддержки. Он стал просто жаром рассказывать, он еще был молодым человеком тогда, он стал жаром рассказывать об этом призвании от Бога, после чего один из епископов, по-моему, даже архиепископ, встает и говорит: так, молодой человек, сядьте, пожалуйста, если Бог захочет, если Богу будет угодно спасти язычников, то он сделает это без вас и без меня. Вот это как раз другая крайность, и эта крайность была. Я понимаю, почему она была тогда у англичан. Да, кстати, мы не успеем сегодня сделать нашу завершалочку, поэтому сразу после нашего выступления будем сегодня читать Священное Писание. Ваши комментарии присылайте, завтра почитаем. Тут просто еще один комментарий пришел, но на который мы обязаны ответить, который мы обязаны здесь как-то прочитать, я просто по тексту. Вот, значит, эти епископы исходили как раз из такого обостренного кальвинизма. Кальвинизма, замешанного на древнегреческой философии. Вот все в Божьих руках, и все. И в ответ на это Уильям Керри пишет исследование, пишет работу, в которой он говорит: да, если Богу угодно, он спасет этих людей, спасет этих язычников, но для того, чтобы спасти язычников, он возбуждает ревность по Божьему слову в нас, христианах вот этого времени. И вот тут Уильям Керри просто забил этот гвоздь прямо в точку. Он попал в тему. Так что и то, и другое. И именно в христианстве, именно в библейском мироощущении, миропонимании, и то, и другое пересекается очень четко. Постоянная наша слушательница Людмила Карпова пишет по поводу семьи: «Любить нужно всех, а создавать семью с неверующим нежелательно». А ну про это же. Вот две вещи, которые как бы противоречат друг другу, но они не противоречат, потому что это разные вещи. Любить любовью Христа, желая лучшего для другого человека. Да, но при этом иметь послушание Богу в устройстве своей жизни. Вот и то, и другое, как здесь. Мы сейчас с вами будем читать книгу Неемии. Давайте обратимся к Господу в молитве, и потом будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы благодарны Тебе за Твое присутствие в нашей жизни. Мы благодарны Тебе за то, что сочетается в нас, и Ты даешь нам сочетать и понимание Твоего величия, того, как Ты ведешь нашу жизнь, и понимание нашей ответственности в этой жизни. И то, и другое. Мы молим Тебя сейчас, благослови нас, когда мы будем читать Твое Слово Святое. И помоги нам, меняй нас, Боже наш. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 537-й выпуск у нас с вами сегодня. И мы с вами в первой главе книги Неемии. Мы в прошлый раз начали читать его молитву. И мы сказали несколько слов о том, кто такой Неемия. Вы помните, мы сравнивали двух людей. Эздра – это человек, который призван к духовному служению, к служению священника, и он мог бы быть первосвященником. Скорее всего, он и был бы первосвященником, если бы не пленение израильского народа. И Неемия – человек, которого мы с вами назвали благочестивым мирянином. И вот во времена пленения, когда часть народа уже вернулась в Иерусалим, Неемия остается в Сузах, и он работает виночерпием. Да, вот такая у него работа. Он виночерпий у персидского царя. И к нему приходят люди из Иерусалима и рассказывают ему ситуацию. Они говорят, что город, стены, все в небрежении. По большому счету ситуация сводится даже не только к городу и к стенам. Она сводится к тому факту, что Божий народ в небрежении. Что у Божьего народа серьезные проблемы. И вот Неемия молится. Есть несколько возможных реакций, которые мог бы проявить Неемия. Ну, например, он мог бы сказать: «Так вам и надо. Вот вы не слушались, вы уходили от Бога. Так вам и надо». Он мог стать таким критиком. Знаете, сколько таких критиков в современном христианском мире? И знаете, как часто бывает, что человек страдает, и вместо того, чтобы ему помочь, вместо того, чтобы его поддержать, ему просто говорят: ну так тебе и надо. Даже если я не знаю, за что тебе вот это наказание, Бог-то знает, и уж за что-то тебе это наказание точно дано. Так тебе и надо. Это одна позиция, которую Неемия не занимает. Есть другая позиция. Это позиция такого, ну то, что сегодня называют диванным аналитиком. Да, он мог сказать: слушайте, у меня к вам такой-то совет. Сделайте то-то и то-то. Попробуйте так-то и так-то. Вот со стороны давать советы. И он и эту позицию тоже не занимает. Есть и третья позиция. Начать молиться и просто сетовать: Господи, как все плохо. Сделай когда-нибудь, чтобы было хорошо. Эта позиция ближе к истине, но не соответствует истине. И эту позицию Неемия также не занимает. Он не уходит в критиканство. Он, кстати, не уходит также и в ложное благочестие. Он не говорит, что, слушайте, я такой хороший, поэтому я тут сижу в Сузах. А вы такие негодяи, преступники, поэтому у вас все плохо. Он не уходит ни во что подобное. Он молится, он приходит в покаяние за себя и за весь народ. И он надеется на Божьи обещания. К Кстати говоря, есть еще один момент, который здесь нужно отметить. Он молится, потому что ему не все равно. Ведь, казалось бы, Неемия сидит в Сузах. Он далеко от Иерусалима. Он мог сказать, ну вот, ребят, это ваше дело. С вами Господь разбирается там. Со мной он разбирается здесь. И мне хорошо, и мне все равно. Вот эту позицию он тоже не занимает. Раз уж об этом заговорили, есть еще одна совершенно недопустимая позиция, когда человек критикует, но при этом он не готов ничего по этому поводу сделать. Он отстранен, ну вот он всем говорит, как лучше. Мы иногда получаем такие письма или такие комментарии. Нам говорят, вам не хватает качественного оборудования, вам не хватает качественного звука. Как-то было замечательное письмо, в котором нам написали: лучше бы, чтобы ваши передачи по Новому Завету делались прямо со Святой Земли, с тех мест, где все это происходило, чтобы это была прямая видеотрансляция. Я интереса ради написал этому человеку: скажите, пожалуйста, а сколько денег вы готовы вложить в то, чтобы мы, наши сотрудники, могли отправиться в командировку в Святую Землю на пару лет, чтобы оттуда вести передачи? Ответа на мой вопрос не последовало. Вот это как раз та самая история, когда человек со стороны дает какие-то комментарии. А по большому счету ему все равно, он просто хочет что-то сказать. Вот если вы в этом положении находитесь, перестаньте, остановитесь, не критикуйте. У Неемии совершенно реально болело сердце за израильтян, за Божий народ. И поэтому он молится. Кстати, есть и другие пророки, читая которых, мы четко понимаем, что у них болело сердце. Ну, например, Иеремия. Его называют плачущим пророком. Он плачет, потому что он сострадает. Он понимает, кто такие израильтяне. И он чувствует себя одним из них. Он является одним из них. Но возвращаемся к Неемии, потому что про Иеремию еще будем читать, еще будем говорить обязательно. Неемия уповает на Божье Слово. Читаем об этом, начиная с 7 стиха 1 главы. «Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему». Вот он очень четко в первом лице множественного числа говорит о преступлениях. Это не только преступления израильтян, которые далеко от него. Это его преступление. Он говорит, мы не сохранили определений. Мы виновны. Все вместе. А дальше слово «но». Это чрезвычайно важное слово в Священном Писании. Слово «но», 8 стих. «Но помяни слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему, говоря, если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое». Вот есть люди, которые, да, начинают молиться, но их молитва ограничивается 8 стихом. Они говорят о том, как все плохо у них лично, как все плохо у всех нас. И вот в этом плаче все и заканчивается. Понимаете, какая штука, друзья мои? Плач по поводу греха – это очень важная вещь. Но это начало, это не конец. За плачем по поводу греха должно следовать покаяние. И вот когда есть и то, и другое, получается великая молитва, такая, как описано здесь в книге Неемии. Фактически Неемия говорит, «Господи, ведь Ты сказал, что рассеешь нас, если мы будем непослушны Тебе. Ты сказал, и Ты сделал». И мы уже видели исполнение вот этой первой части того, что Ты обещаешь. Но ведь это не все. Ведь Ты также сказал, что если мы покаемся, то Ты нас соберешь. Это вторая часть Божьего обещания. И вот к этой второй части и взывает здесь Неемия. Еще раз, 9 стих. «Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое». Ну, то есть, хоть до горизонта, хоть куда угодно бы они были изгнаны, все равно приведет. И что уж тут какой-то Вавилон или какая-то Персия. То есть, условие — это покаяние. И 10 стих. «Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твою великую и рукою твою могущественную». Это напоминание о Божьем действии, напоминание состояния народа перед Богом. Интересно, кстати говоря, что кается Неемия вместе со всеми, но затем он очень конкретно просит о тех, кто остался в Иерусалиме. Это 10 стих. А вот 11 стих опять включает самого Неемию в эту картину. «Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим. И благопоспеши рабу твоему теперь, и введи его в милость у человека сего». Дальше объяснение. «Я был виночерпием у царя». Что происходит? Неемия молится. Это совершенно конкретная молитва. И он выражает готовность служить Богу. Он просит Бога о милости в этом служении. Он не бежит впереди Бога. Он открывает Богу то, что есть у него на сердце. Он открывает Богу свои мысли. Он открывает Богу свои желания. Но дальше предстоит действовать Богу. Я даже не уверен, что тот день, когда Неемия стал разговаривать с царем, был заранее предусмотрен самим Неемией. Мы сейчас увидим, почему. Мне кажется, что Неемия молился этой молитвой, и Бог ответил на молитву даже несколько раньше, чем Неемия предполагал. Но Неемия был готов, потому что он хотел увидеть Божие действие и стать участником этого действия. И тут мы переходим с вами ко второй главе. Первый стих. «В месяце Нисани, в 20-й год царя Артаксеркса, было перед ним вино. Я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален пред ним». Это очень важный день. Об этом дне, я его смысле, мы еще будем говорить, когда дойдем до 70 седьмин или 70 недель в пророчестве Даниила. Мы попадаем с вами во дворец, дворец в Сузах, и Неемия находится на работе, он собирается подавать вино царю. И тут нужно сказать несколько слов про виночерпие. Виночерпий имел очень важную привилегию. Он подавал царю главный напиток, потому что вино было прохладительным напитком и напитком, утолявшим жажду, не только увеселяющим напитком. Но дело в том, что этот человек должен был пробовать все вино, которое подает царю. То есть сначала он пил это вино сам. И, соответственно, он был таким вот защитным звеном. Если он не отравился, то царь точно не отравится. Виночерпий всегда находился рядом с царем и оказывался не только виночерпием, но и советником царя. Он был, пожалуй, ближайшим советником царя, потому что виночерпию доверяли. Царь должен был доверять виночерпию, иначе виночерпий просто не мог бы работать. У виночерпия больше, чем у других, было возможности отравить царя. Но это должен был быть человек, которому действительно царь верит и который по-настоящему предан царю, который не будет его отравлять. Именно в таком положении находится Неемия при дворе. И я думаю, что Неемия не был готов в этот день к встрече. Он сам говорит о том, что вроде бы, как ему казалось, он выглядел совершенно обычно. А дальше, ну, это как вот ситуация на работе, когда вы приходите в офис, и вам кажется, что все вроде бы нормально. Да, вы грустите, но грустите так, что вашей грусти никто не видит. И вдруг начальник спрашивает, а что ты сегодня такой печальный? То же самое произошло и здесь. Однако вопрос царя Артаксеркса на самом деле имел для Неемии подтекст. Вот смотрите, первый стих. «Казалось, что я не был печальным». Второй стих. «Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально?» «Ты не болен, этого нет. А верно, печаль на сердце». И дальше такое маленькое короткое замечание. «Я сильно испугался». Вот на этом основании я предполагаю, что Неемия не готовился конкретно к разговору с царем именно в этот день. То есть тут прошло какое-то время, Неемия молился, я думаю, он продолжал свою молитву. И дальше Бог начинает на эту молитву отвечать. Сам царь заводит разговор. Сам царь замечает печаль своего слуги. Он мог бы не заметить, он совершенно не обязан был замечать. Кстати, возможно, Неемия был человеком жизнерадостным. Знаете, есть люди, которые всегда либо очень серьезные, либо даже печальные. И если этот человек будет особенно опечален, никто даже не заметит, он всегда такой. Но в случае Неемии это было заметно. Царь понял, что происходит что-то не то. И царь говорит, что же там такое происходит? Что с тобой?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, есть и другие переводы, в которых «я сильно испугался» относится к словам Артаксеркса. Тут язык дает нам такое право по-разному переводить. Либо «я сильно испугался», говорит о себе Неемия, либо Артаксеркс говорит «ты выглядишь испуганным». Такой перевод тоже возможен. Что произошло? Помните, пожалуйста, что Неемия ведь уже молился. И вот Бог через эту молитву его готовит к такому вроде бы неожиданному разговору. И прежде всего к тому, что сам царь берет на себя инициативу. И вот третий стих. «И сказал царю, да живет царь вовеки». Я тут немножко остановлюсь. «Да живет царь вовеки» — это, конечно, формальное приветствие. Так положено было говорить. Но из уст виночерпия, который имеет все возможности при желании царя отравить, это приветствие звучит особенно искренне и особенно уместно. Ну, потому что если виночерпие решит не повиноваться, то не жить царю вовеки. Но в данном случае, конечно, это такое отвлечение в сторону. Неемия продолжает. И он рассказывает все как есть. «Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем?» Он выпаливает все как есть. Выпаливает все одной фразой. Очень емко. Очень конкретно. И дальше разговор идет действительно весьма конкретный. Без всякой воды. Четвертый стих. «И сказал мне царь, чего же ты желаешь?» Вот царь говорит такое своему слуге. Я думаю, что это уже указывает на Божие расположение в сердце царя. И еще тут одна деталь. Вообще в книге Неемии очень-очень важны детали. Я вам сказал уже о том, что, скорее всего, Неемия не предполагал, что в этот день будет решающий разговор. Тут еще одно подтверждение. Четвертый стих. Царь говорит, чего же ты желаешь? Дальше. «Я помолился Богу Небесному и сказал царю». Давайте подумаем на минуточку. Сколько времени было у Неемии вот на эту молитву? Он же не мог долго ждать и сказать царю, слушай, царь, я сейчас помолюсь и потом отвечу. но не имея настолько в шоке происходящего, что он понимает, есть только один источник помощи, есть только один, к кому здесь, в этой ситуации можно обратиться. И вот поэтому я помолился к Господу Небесному, к Богу Небесному. И это очень быстрая, очень конкретная молитва. Это вот как молитва: «Господи, помилуй». И дальше: «И сказал царю». И опять очень конкретное пожелание Неемии: «Если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». Очень конкретное пожелание, очень конкретная просьба. Он хочет отправиться в Иудею, он хочет отправиться в Иерусалим, он хочет отстроить город. Дальше еще несколько интересных деталей. Продолжается эта конкретная беседа, 6 стих. «И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него: сколько времени продолжится путь твой? И когда возвратишься?» Вот деталь заключается в том, что рядом с царем сидела царица. Я думаю, что она принимала участие в решениях. Сейчас будет мое предположение. В Библии это напрямую не написано, но я для себя делаю такую реконструкцию. В тот момент, когда прозвучала просьба, и, кстати говоря, достаточно такая неожиданная просьба и достаточно смелая просьба Неемии, вот в этот момент, я думаю, что в этот момент царица посмотрела на царя и глазами своими сказала: слушай, отпусти его, вот пусть он отправится. Для него это важно. Царица увидела, что вот эта история с Иерусалимом для Неемии действительно важна. Помните, мы в начале сегодняшней беседы говорили про заинтересованность Неемии. Вот она, эта самая заинтересованность. Это важно для Неемии. Еще одна деталь. Вы представляете себе, как вы сами приходите к вашему начальнику и говорите: отпусти меня в командировку. Кстати, за твой счет, за счет компании. Мы увидим, что Неемия ходил в Иерусалим за государственный счет. И начальник вам говорит: ну ты мне скажи, сколько продлится твоя командировка, когда ты вернешься? Это невероятно, не правда ли? Потому что даже в этом случае начальник может сказать: да, отправляйся в командировку, возвращайся через месяц или через два. Вот это более такая привычная ситуация. А тут царь говорит: ну вот сколько тебя не будет, когда ты вернешься? Неемия получает возможность определять сроки. Вот это Божье расположение, это Божий ответ на всю эту ситуацию. Но вернемся к тексту. Мы читаем: «И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время». Это конец 6 стиха. «Царь послал меня, но я назначил время». Теперь смотрите, как посылает его царь, 7 стих. «И сказал я царю: если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным области начальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи, и письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которая при Доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною». То есть вот он просит и получает. Знаете, после серьезной молитвы, обращенной к Богу, не бойтесь просить начальников. Не бойтесь просить тех людей, от которых по человеческому размышлению зависит решение вопроса. Зачастую мы действительно получаем просто потому, что не просим. У меня был начальник, с которым мы какое-то время работали, и я как-то стал жаловаться, говорю: слушай, что-то это... тяжко на работе, у меня очень плохой компьютер, вот, и я мучаюсь, может, свой купить или как. Он такой: слушай, а ты понимаешь, что ты не получаешь, потому что не просишь? Просто пришел бы ко мне и сказал: слушай, нужен компьютер, и все. А тут и вот. Это очень типичная штука. Мы считаем, что проявляем скромность. На самом деле, зачастую эта скромность оказывается на поверку недоверием. Вот Неемия приходит и просит. Но просит он об этом после усиленной молитвы, обращенной к Богу, и после молитвы, на которую, я думаю, что он в сердце получил ответ от Бога. 9 стих. «И пришел я к заречным области начальникам и отдал им царские письма». То есть, смотрите, еще один момент. «Послал со мною царь воинских начальников со всадниками». То есть, он пришел на самом деле с частью персидской армии. Вы помните, как Эздра в свое время постеснялся попросить у царя об армии, вот об этой военной поддержке, и Эздра все равно исполнил то, на что был поставлен Богом. Эздра пришел, ну вот, не совсем, конечно, один, около 2000 иудеев с ним было, но это были простые люди, это не были воины. Неемия идет с армией. И тот, и другой благословенны Богом. И тот, и другой делают Божие дело. Понимаете, Божие дело можно совершать по-разному, разными путями, но эти пути будут благословенными. 10 стих. «Когда услышал сие Санавалат, Хоронит, и Товия, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых». И это начало оппозиции. Пока это только досада, пока они только посмеиваются, это первый шаг оппозиции. Либо досада, либо насмешки. Мы еще будем неоднократно с вами говорить о том, как Неемия преодолевает противостояние, преодолевает сопротивление вот этой оппозиции. 11 стих. «И пришел я в Иерусалим, и, пробыв там 3 дня, встал ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было со мною никакого, кроме того, на котором я ехал». Неемия поступает очень тихо. Он не хочет раньше времени устраивать шум. Да, шум еще будет, но потом. У него есть цель. Он знает, что заранее говорить об этом нельзя. Но ему надо собрать информацию, он ее собирает. 13 стих. «И проехал я ночью через ворота долины перед источником драконовым к воротам навозным. И осмотрел я стены Иерусалима, разрушенные, и его ворота, сожженные огнем. И подъехал я к воротам источника и к царскому водоему, но там не было места пройти животному, которое было подо мною. Я поднялся назад по лощине ночью и осматривал стену, и, проехав опять воротами долины, возвратился. И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю, ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ, я дотоле ничего не открывал». Он призван Богом. И это главное. Открывать он будет позже. А вы, призваны ли вы Богом? Есть ли у вас раскаянное сердце и готовность служить Ему, не устраивая шума? На этом завершаем сегодня. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.